Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему разговору. Друзья, я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» священник Петр Панов, ректор Оренбургской духовной семинарии, священник Вадим Татусь, проректор Оренбургской духовной семинарии. Мы говорим об истории епархии, об истории семинарии. И вот сейчас, перед этим перерывом, как раз отец Петр начал рассказывать о том, что семинария была непростой из-за того, что она находилась на территории, где проживало много людей не христиан, проживало много сектантов по тем или иным причинам, переехавших в эти земли. Семинария носила еще и миссионерский характер. Все верно?
Да, совершенно верно, да, Алексей. С первых дней своего существования Оренбургская духовная семинария носила, да, действительно, особый миссионерский характер. Наряду с другими предметами, обычными для семинарий, в круг семинарских наук было предложено ввести изучение татарского языка, арабского языка, обличение раскола и история магометанства. Эти предметы были введены вместо уроков пения и гимнастики. Пению как искусству и физическим упражнениям воспитанники должны были обучаться ежедневно по полчаса во внеклассное время. А ввиду воспитательного физического труда введено было ежедневное получасовое упражнение воспитанников в столярной мастерской или, например, в переплетных работах. Но и еще отметить, что в старших классах преподавали даже медицину с привлечением воспитанников к уходу за больными под присмотром семинарского врача. Вот такие интересные предметы в том числе были в Оренбургской духовной семинарии.
То есть предполагалось, что выпускник, или станет он священником и уедет куда-то, он сможет не только служить, он сможет еще и всестороннюю помощь, в том числе медицинскую, оказывать населению там, где он будет служить, собственно
да,
говоря.
Да, совершенно верно, да-да-да.
Даже если он не будет принимать сан, все равно он сможет каким-то образом служить уже на другом поприще, вот где-то в тех местах, куда его отправят, также, опять же, быть, может быть, не то чтобы профессиональным врачом, но хотя бы, вот как бы мы сейчас сказали, фельдшером.
Да, в том числе такая социальная направленность, да, которая присутствовала в подготовке до выпускников семинарии, она очень прослеживалась, очень хорошо. Но еще нужно отметить о том, что, наверное, дореволюционная семинария очень, так скажем, гордилась, или гордостью дореволюционной семинарии была ее библиотека. Нужно сказать о том, что библиотека собиралась не только из каких-то плановых закупок, изданий, современных на то время изданий, научных изданий, периодических изданий, но в том числе свои фолианты, свои труды жертвовали очень видные деятели, церковные деятели, деятели искусства, деятели культуры. Но в частности, с самого начала, с самого открытия семинарии, свои библиотеки передали в фонд семинарской библиотеки кафедральный протоиерей города Казани Виктор Вишневский, к примеру, ректор Казанской духовной академии протоиерей Александр Владимирский, или же профессор Санкт-Петербургской духовной академии Иван Егорович Троицкий, ну и директор Оренбургского неплюевского кадетского корпуса Феофил Самоцвет. Кроме того, были частные пожертвования и так далее. Но и нужно сказать о том, что библиотека семинарии содействовала учебному процессу в подготовке священнослужителей для работы с полиэтническим и поликонфессиональным населением региона. Христианизация нерусских и неправославных народов в регионе являлась важным критерием комплектования фонда библиотеки Оренбургской духовной семинарии. Ну и говоря о миссионерской деятельности, наверное, нельзя не упомянуть и некоторые другие епархиальные институты и проекты, которые существовали в конце 19-го, начало 20-го столетия в Оренбургской епархии. Самое главное то, что в 1893 году при консистории в Оренбурге открывается типография. И при ней же учреждаются Оренбургские епархиальные ведомости, которые сначала издавались в Уфе, а затем и в Оренбурге, которые публиковались, с одной стороны, официальная хроника служения правящего архиерея, синодальные указы правящего архиерея, ну и, конечно же, миссионерские статьи, проповеди священнослужителей и практические руководства к действию для священнослужителей и мирян. Миссионерские нужды епархии удовлетворялись также двумя следующими учреждениями. Это Оренбургский епархиальный комитет православно-миссионерского общества и Михайло-Архангельское братство. Просветительские, благотворительные, миссионерские задачи комитета и братства осуществлялись через устройство школ в православных и народческих приходах с преподаванием предметов и совершением богослужений на родном языке прихожан. Таких школ, например, действовало у нас более 20 в епархии. И нужно сказать, что, кроме того, при Михайло-Архангельском братстве был даже учрежден особый миссионерский противораскольнический комитет, в обязанности которого входило проведение проповедей, публичных бесед и диспутов со школьниками и сектантами.
Я так понимаю, что в целом Оренбургская епархия и семинария процветали до революционных лет, а потом, вот я смотрю список архиереев с 1920 года и до 1945, а во время войны кафедра вдовствовала, все они, неважно, занимали они Оренбургскую кафедру, ну, вот единственный архиерей, который был расстрелян непосредственно на Оренбургской кафедре, это Преосвященный Варлаам. Остальные все архиереи, я так понимаю, несмотря на то, где они служили, были расстреляны. И вот это, конечно, большая трагедия, когда 7 человек, которые в разные годы после революции занимали Оренбургскую кафедру, были расстреляны, хотя они там, большинство из них прославлены в лике святых, все равно, конечно же, мы понимаем, что и в Оренбурге, как и везде, все было, ну, совсем неспокойно.
Да, действительно, Оренбург вот такое место, где эта история еще как бы с расстрелом священнослужителей показывает и доказывает, что православная вера, она есть, будет, и в том числе даже вне зависимости, если священнослужители угнетают, ущемляют, лишают жизни, лишают избирательных прав и другое, все равно она остается как такая важная скрепа и потом в дальнейшем начинает потихонечку процветать. Вот отец Петр сейчас говорил о том, что Оренбургская семинария вносила особый вклад в развитие региона в качестве подготовки священнослужителей, которые в том числе потом принимали участие в так называемых миссионерских станах, в так называемых позициях просвещения народа, проповедования Слова Божия и так далее. И вот разрешите, чтобы мы поняли вот эту статистику, да, еще раз подчеркну, что на начало революционных моментов, репрессий 1917 года у нас на территории Оренбургской епархии было 916 храмов. 916 храмов. До такой степени наша епархия умножилась. Если вы помните, в начале, в 1800-х годах было всего лишь 205 храмов, а к концу этого века, да, уже порядка по 1000, да, 916 храмов. В этих храмах работали те кадры, которые подготовила семинария, и насчитывалось до 1600 священнослужителей, церковнослужителей. То есть это и псаломщики, и регенты церковного хора, и те люди, которые несли, ну, так называемую учительскую функцию. При храмах, как вы знаете, были открыты так называемые приходские школы, и выходцы из нашей Оренбургской духовной семинарии, если они еще не стали священнослужителями, они работали вот в этих церковно-приходских школах. Ну а в дальнейшем, как вы знаете, произошел так называемый тектонический сдвиг, был действительно очень, ну, большие проблемы на всей территории тогдашнего советского государства, и наши храмы начинают закрываться. К началу 1941 года, к началу Великой Отечественной войны, на территории Оренбургской области не было ни одного действующего храма. Конечно, это
вообще ни одного.
Вообще ни одного. Закрываются все храмы вообще. То есть, ну, конечно, здесь был очень важным таким, ну, показателем по закрытию храмов. Это, ну, не то, что показателем, главным, наверное, понятно, что декрет отделения церкви от государства, 1917 год. Следующая веха сложная для нас, для храмов, это 22-й 1937 год декрет об изъятии церковных ценностей. Вот представьте, такая цифра у нас зафиксирована в наших исторических документах. Из всех храмов только города Оренбурга было изъято церковных ценностей, ну, например, в Казанском кафедральном соборе было изъято 99 килограмм серебра. Там, например, из Троицкого храма, Воскресенского храма порядка по столько же килограмм серебра было изъято. Таким образом, из всего города Оренбурга было изъято 1 тонну 300 килограмм серебра. Это очень большие цифры. И вот это, ну, так сказать, антирелигиозная кампания, антицерковная пропаганда, изъятие церковных ценностей. В дальнейшем во всех средствах массовой информации говорится о том, что нельзя праздновать те или иные праздники церковные. Появляется такое понятие, как комсомольское Рождество, например, да, и так далее. И вот особая веха – это веха войны. И вклад Русской Православной Церкви в год войны, конечно же, позволил по-другому посмотреть на Русскую Православную Церковь. Как я уже сказал, к периоду начала Великой Отечественной войны у нас закрыты были все храмы и под различными предлогами. Но первое это было, например, фальсификация каких-то документов о том, что храм нужен населению, и этот храм передается под какие-то общие государственные нужды. Второе это расторжение договоров с верующими на пользование вот этого здания как культового здания, как храмового здания под, например, предлогом ненадлежащего содержания, либо ремонта, либо что это здание аварийное. Либо о том, что сейчас идет эпидемия, и под предлогом карантинных мер храмы тоже закрывались. Благодаря тому, что если в храмы закрывались, и там ну, находились какие-то присутственные места в виде, например, зернохранилища, либо архива, вот так как сделано было, например, в Никольском кафедральном соборе, который ныне действующий, у нас там был архив, то эти храмы сохранились, а другие храмы разрушились. И вот такие мощнейшие кампании, конечно, дали о себе знать. И тут важной деятельностью, конечно, эта помощь Русской Православной Церкви была в годы Великой Отечественной войны. Это, наверное, ну, действительно особый этап, что Церковь помогала в Великой Отечественной войне, и начинается некая оттепель. После 1944 года начинаются открываться храмы и разрешается в храмах совершать те или иные богослужения. И где-то до 1950-х годов в нашей Оренбургской епархии по разным историческим документам открывается от там, 10-12 храмов до 14-16 храмов. И вот с таким положением...
Что, конечно, хорошо, конечно, очень хорошо, но тоже, ну, понятно, что в условиях послевоенного времени даже такое количество церквей, это важно. Отец Вадим, я хотел уточнить. Вы говорите, что не было ни одного действующего храма, а при этом обновленческие церкви были какие-то действующие?
Это, наверное...
До войны.
Целая эпоха с обновленчеством. Если русская православная церковь была в какой-то степени притесненной, да, религиозной организацией, то обновленчество, наоборот, дозволительной религиозной организацией. Обновленчество было до Великой Отечественной войны, и ну, максимально давали им преференции. И, конечно же, вот эта вот эпоха до Великой Отечественной войны... ну, смотрите, здесь, наверное, стоит уточнить, что до начала Великой Отечественной войны в той или иной мере храмы потихоньку закрывались. То есть, один, второй, третий, пятый, десятый. Да? Например, 1934 год разрушается наш Большой Казанский кафедральный собор. А вот до этого времени, да, параллельно, что показывается, что церковь, так сказать, это опиум для народа, то, например, обновленчество, наоборот, высвечивается в положительных ключах. Такое присутствует. Я, конечно, не силен в обновленческом расколе на территории нашей Оренбургской епархии, но церковно-государственные отношения того времени нам свидетельствуют, что к одним применяются, ну, условно, такие стандарты, а к другим – другие. И вот такое есть. Один из епископов у нас, святой Яков Маскаев, как раз-таки в том числе, когда был епископом Орским, он даже подвергся, ну, такой активной атаке атаки обновленческого толка и даже, ну, условно говоря, участвовал в, ну, не то что в обновленческом расколе, а был, ну, наверное, с точки зрения структуры властей, подвержен вот этой вот массивной атаке, что он такой вот обновленец и раскольник. И к нему особые вопросы были при канонизации, но у нас есть этот святой, он закончил нашу Оренбургскую духовную семинарию, на сегодняшний день причислен к лику святых, является, закончил свою жизнь, как вы говорили, расстрелом, был расстрелян в Барнауле и канонизирован как святой Яков Москаев, епископ Барнаульский. Мы его почитаем как нашего святого, как выходца из нашей Оренбургской духовной семинарии.
Понятно, но теперь вернемся к послевоенному времени, храмы начинают открываться, причем, насколько я понимаю, насколько я знаю, не только храмы, но еще и молитвенные дома, это тоже такое достаточно интересное, любопытное явление, не очень хорошо изученное, не очень хорошо его представляют сейчас. Ну, что такое молитвенный дом, да? Есть храм, понятно. Но при этом я знаю, что в Оренбургской области было большое количество таких молитвенных домов, с ними даже из истории я там какие-то интересные, любопытные случаи разбирал. Ну, связаны какие-то интересные истории с этими молитвенными домами.
Ну, разрешите я вот на правах, так сказать, настоятеля такого молитвенного дома расскажу именно историю из глубинки. Я на сегодняшний день являюсь не только проректором Оренбургской духовной семинарии, но и в том числе настоятелем молитвенного дома в поселке Акбулак. Акбулак – это районный центр, находится от города Оренбурга 120 километров. Сам поселок возник в 1904 году как поселок, в котором население были переселенцы из разных уголков нашей страны. И, соответственно, в связи с тем, что они были православными, там возникла и православная вера, и православная церковь. Там был построен маленький, небольшой саманный храм. В дальнейшем строится большой деревянный храм. Начиная с 1908-1909 года предпринимаются первые попытки строительства этого храма. Храм открывается в 1914 году как большой деревянный. В этом храме совершают богослужение те священнослужители, назначенные в эту территорию. Это была на сегодняшний день эта территория пригранична. От этого храма порядка 40 километров граница с государством Казахстан. И вот этот храм просуществовал до 1934 года. В 1934-1935 году его передали под Дом культуры. И в дальнейшем на протяжении там, 12-15 лет православная жизнь в поселке Акбулак затихла. Люди молились только по своим домам, по так называемым домохозяйствам. А религиозного объекта, в который могли бы приходить люди совершать богослужение, не было. И вот, начиная с 1944 до 1946 года, вот эти разрешительные документы подавались в тогдашние присутственные органы, которые решали, можно ли открыть вот так называемый молитвенный дом. И верующие поселка Акбулак собрали денежные средства и купили обычный дом. Длинный вытянутый дом, который взяли, перестроили, переделали, поставили внутри этого обычного одноэтажного дома, саманного характера этот дом был построен из саманного, так сказать, кирпича, поставили иконостас, пока без икон, потому что это еще было делать нельзя, и начиная с 44 до 48 года пытались открыть этот молитвенный дом как религиозный объект. Им разрешили это открыть в 48 году, и начиная с 1948 года вот такой молитвенный дом был. И на сегодняшний день есть, и мы там совершаем богослужение. И вот представьте, сколько времени люди не могли молиться в храме, а тогда, когда вот этот молитвенный дом был открыт, это действительно было для них счастье. Вот в военные годы невозможно было совершать молитву, в так называемую послевоенную оттепель – тоже невозможно было, и только в 1948 году этот храм был открыт. Хрущевский натиск, хрущевская оттепель показала о том, что те, где в каких-то местах разрешили открыть храмы, переоборудовать, храмы, которые не разрушились, их разрешили открыть, а где не разрешали открыть, вот открывались вот такое новое понятие, да, в нашем зодчестве, так сказать, в кавычках церковном, это молитвенный дом. Вот такие дома были открыты. На сегодняшний день в поселке Акбулак этот молитвенный дом до сих пор действует, благодаря тому, что появились новые люди, мы открываем и построили новый храм, но это уже новая история, новая веха. Ну, такой...
Ну, а старый продолжает действовать, вы там тоже периодически служите.
Ну, вот меня туда назначили 6 лет назад, и одна из главных задач была достроить большой храм. Мы достроили большой храм, и на сегодняшний день люди счастливы. 50 лет они ждали этого события. Мы большой храм достроили, на сегодняшний день, конечно же, совершаем все уставные богослужения в новом храме. Он пока не освящен, только штукатурные стены, купола поставлены, иконостас поставлен, но еще предстоит много-много там отделочных работ и так далее. Но люди уже радостные. Вот этот молитвенный дом, так сказать, дал росточек для верующих, чтобы их вера окрепла, и они смогли создать новый храм в этом в поселке Акбулак.
Да, вот я как раз параллельно смотрю фотографии в интернете, конечно, и храм новый впечатляет. Ну и молитвенный дом, да, тоже так все с любовью сделано.
Ну, это действительно эпоха. Эпоха, и таких молитвенных домов было много. Но давайте еще раз попробую, может быть, сказать. То есть там, где храмы были разрушены, то там единственная возможность построить новый храм невозможно было в эпоху послевоенного времени. Ну и, в принципе, и денежных средств таких не было. Покупались дома и переоборудовались обычные дома. Дома, в которых проживали, ну, обычные семьи. Покупались они и жертвовали религиозной организации для того, чтобы там она начала осуществлять свое регулярное богослужение. И такая веха в нашей Оренбургской епархии, я думаю, что ну и в других областях такое тоже присутствует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио священник Вадим Татусь, проректор Оренбургской духовной семинарии, и священник Петр Панов, ректор Оренбургской духовной семинарии. Мы говорим об истории епархии, об истории семинарии. И вот у нас остается не так много времени. Я бы хотел еще спросить про современность Оренбургской семинарии. Она интересна же, очень любопытна. Ну, я думаю, жители Оренбурга многие знают, кто-то, может быть, не знает, ну, вряд ли, что... После закрытия долгое время в здании. Ну, давайте, вот, собственно, почему я об этом рассказываю. Давайте отцу Петру слово передадим про современность семинарии, ну, и таким заходом на советское время, про летное училище и про то, как сейчас все взаимодействует. Расскажите, пожалуйста.
Ну, мы уже упомянули, что Оренбургская духовная семинария просуществовала до 1919 года, ну, до известных событий, связанных с революцией и гражданской войной. К сожалению, да, вот семинария была закрыта, и в этом здании, таком величественном, сначала находились госпитали, затем правительственные учреждения, и в 1928 году в это здание перебазирована была школа летного боя из города подмосковного Серпухова. Ввиду того, что Оренбург край степной, очень много, так сказать, равнин, да, для отработывания взлета и посадки будущих летчиков. Ну и, естественно, погодные условия таковы, климатические условия таковы, что световой день здесь очень великий, большой. Можно было с самого раннего утра до позднего вечера отрабатывать навыки летного дела. И впоследствии уже... поздние советские годы здесь в здании Оренбургской духовной семинарии располагался один из корпусов знаменитого летного училища, в которое закончил наш летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. И мы всегда говорим, как бы, о том, что в этом здании всегда учили небу. Небу духовному сначала, а потом и небу нашему земному. Да? То есть и вновь все встает на круги своя. И знаете, в 90-е годы с возрождением веры в нашем Отечестве, с возможностью восстанавливать храмы, конечно же, появилась необходимость и возможность восстанавливать духовные семинарии. В частности, это добрая, счастливая участь достигла Оренбургскую духовную семинарию, появилась возможность в Оренбурге ее возродить. И знаете, много трудов было положено митрополитом Оренбургским и Бузулукским тогда Валентином и протоиереем Леонидом Антиповым, ныне это епископ Бузулукский и Сорочинский Алексей, которые задумали в Оренбурге возродить духовную семинарию, и в 2009 году, в мае, Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил возрождение Оренбургской духовной семинарии в ее историческом здании. Здание было частично передано семинарии, был проведен капитальный ремонт тех помещений, которые семинария заняла, и вновь здесь затеплилась такая учебная деятельность. Вновь осуществился прием абитуриентов, начался учебный процесс, восстановлен домовый храм семинарии, и семинария стала возрождаться и развиваться. Увеличилось вот за это время, за 10 с небольшим лет, увеличилось количество студентов, появились новые возможности, сформировался преподавательская корпорация, сформировалась, и, конечно же, открылся ряд отделений. Вот на сегодняшний день Оренбургская духовная семинария – это полноценное высшее учебное заведение, которым реализуются современные, соответствующие всем стандартам образовательной программы. Соответственно, это бакалавриат, базовая ступень учебного образовательного процесса. Похвалимся тем, что Оренбургская духовная семинария имеет аккредитацию данной программы, и с недавнего времени наши выпускники получают диплом государственного образца, что дает действительно статус выпускнику семинарии как полноценному такому молодому человеку, закончившему высшее учебное заведение. Оренбургская духовная семинария уже несколько лет реализует магистерскую программу по направлению межрелигиозного диалога. И, кстати говоря, вот то, что мы сегодня говорили с вами в нашей передаче о дореволюционных традициях изучения арабского языка, изучения исламской культуры, обличительного богословия, вот эти все традиции, дореволюционные семинарии вошли вот в этот магический профиль для того, чтобы наши выпускники могли впоследствии вести разумный, взвешенный диалог с людьми различных национальностей, различных религиозных культур. В частности, не секрет, что в Оренбургской области сейчас очень большое количество занимают представители исламской религии. Поэтому это граница Оренбургской области, это такой особенный регион, он всегда таким был. Поэтому вот это опыт такого взаимодействия, он необходим ради стабилизации, сохранения этноконфессионального единства и мира. Далее в семинарии реализуется регенское отделение, где учатся девушки, которые впоследствии становятся певчими или регентами церковных хоров в храмах Оренбургской епархии. Ну и, конечно же, у нас проходят, есть и курсы богословские, которые проходят в вечернее время, куда могут прийти любой интересующийся верой человек, верянин, и может поучиться либо для себя, узнать больше о православной вере, или же впоследствии, что мы стараемся, он может быть, полезен в храме, на приходе, быть помощником настоятеля, быть катехизатором на приходе, или же преподавать в воскресной школе, или занимать какое-то еще полезное, какое-то дело послушания в приходской общине, что сейчас развивается очень важно, и так далее. Еще есть очень такая уникальная вещь в нашей семинарии. Высший церковный совет, и Священный Синод в 2019 году постановили учредить курсы повышения квалификации священнослужителей. Отныне каждый священнослужитель Русской Православной Церкви раз в 7 лет должен пройти курсы повышения квалификации. Подобно тому, как в таких вот специальностях, как врач, учитель, люди проходят повышение квалификации, подтверждают свою категорию, можно так сказать. То есть наш священнослужитель тоже проходит такие курсы, чтобы обновить свои знания, пополнить опыт, обогатиться опытом новым, иметь братское общение и, с новым обновленными знаниями, с новым таким зарядом сил вернуться к своему служению, на свои приходы. И семинарий, конечно же, старается развиваться, идти в ногу со временем, привлекать качественных, грамотных специалистов для преподавания в семинарии. И, конечно же, семинария ждет абитуриентов. Наши двери открыты для любого верующего молодого парня или девушки для того, чтобы впоследствии послужить Богу и людям в священном сане или на другом послушании на ниве церковного служения.
Спасибо вам большое за этот подробный рассказ и о жизни Оренбургской епархии, об ее истории, о жизни и современности, об истории семинарии. Я напомню, дорогие слушатели, что с нами сегодня были священник Петр Панов, ректор Оренбургской духовной семинарии, священник Вадим Татусь, проректор духовной семинарии в Оренбурге. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч. Спасибо большое, до свидания и будьте здоровы.
Всего доброго.
Благодарим вас, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества «Холдинговая компания «Металлоинвест».